«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Виктор Николаевич по уважительной причине сегодня отсутствует, поэтому временно исполняющий его обязанности я, Валентин Алфимов. А Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, на своем месте.
Точно так. Это я, полковник Тимошенко.
Здравствуйте,
товарищи. Страна, слушай и набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, а эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Эх, любо все телефоны бы такие были бесплатные. WhatsApp и Viber, это когда буковками. 8-9-6-7-200 ровно 9702. 8-9-6-7-200 ровно 9702. СМСки, пожалуйста, на исторический номер 2420 с начальной буквы текста сообщения. РКП, потом пробел, потом мысли. Ну, если найдутся. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе. Здравия желаю, товарищи Чатлани. Поговорить мы хотели бы сегодня о том, когда сдался последний немецкий гарнизон в 45-м году. Это, вообще говоря, любопытный вопрос. Даже для меня самого, когда я заинтересовался этим делом. Вот Курская дуга. Я думаю, что в России, ну, если не знают точно, что это, то слово так, такое словосочетание слышали даже
конечно,
жертвы ЕГЭ. Да. Операция «Цитадель»? Ну, я думаю, каждый десятый знает, что это и есть Курская дуга с немецкой стороны. А вот что такое операция «Вундерланд»? Хорошо, если кто-нибудь даже вот хоть один из тысячи скажет. Это все к вопросу о чем? О том, что Арктика наша представляет неизбывный интерес все время. И обязательно для каких-то странных, я бы сказал, стран, которые с ней впрямую никак не граничат. Вот Германия, когда воевала с нами, учинила операцию «Вундерланд». Американцы с нами, да, все время рожки выставляют, с Арктикой никакой границы, кроме Аляски. Но тоже очень интересно им, и Северный морской путь. Так вот, я хотел бы напомнить, что у нас, когда с немцами была любовь в засос в 30-е годы у Советского Союза, а немцы запросили разрешение базировать некоторые корабли своего флота на северах. Выбрали Мотовский залив. Оказывается, выбрали не зря. Погода постоянно такая, что там облачность. Не то, что со спутника. Самолет ни черта не видно. Сейчас мы сидим в этом Мотовском заливе, наш подводный флот. А когда началась война, они решили препятствовать, естественно, перевозкам ленд-лиза. Перекрывали Карские ворота, заваливали минами. Уж после войны мы обнаружили базы подводных лодок. На Северном острове Новая Земля. На земле Франца Иосифовича. Если кто знает, где мы из полярных пилотов, то там вообще обнаружили грот, в котором пряталась подводная лодка. И коттеджи для личного состава, то есть для экипажа, который бы мог отдохнуть. Ну, еще севернее у них были некоторые. Ну, метеостанции, естественно, такие же десантные высаживались, да? Последнюю, которую они высадили, как оказалось, в конце 44-го года, на Шпицбергене. Ну, вроде это что, почти что рядом. Но в Арктике все не так просто. О том, что они высадили там метеогруппу, 8 человек, не знал никто. Командовал группой матерый полярник, метеоролог, которому на всякий случай присвоили звание зондерфюрера. А остальные были рядовыми. И вот когда читаешь, что вот на острове Готланд в конце мая сдались, вот там в конце июня сдалась немецкая подводная лодка в Аргентине. И вот это последние были, черта лысого. Англичане совершенно случайно, не имея никакой злобы на этих немцев к тому времени, в сентябре сунулись на Шпицберген, наткнулись на этих немцев. Сначала была перестрелка с перепугу, потом они как-то постарались немцам втолковать, что уже все кончилось. Тогда немцы решили проверить все-таки, а почему же тогда молчат-то все-таки? И им стало понятно, почему молчит станция, с которой они общались и должны были передавать данные. А у них народ заболел еще в июне, потому что пожрали они плохо проваренной белой медвежатины.
Угу.
С припасами плохо стало. Плавсредство погибло. Поняли, что война-то кончилась. И сдались. Это было 14 сентября 1945 года. После победы над Японией.
А почему им об этом никто не сказал? Ну, связи, что ли, не было?
Они отвечают. Радиостанция была, а на связь выйти невозможно. Не отвечают те, с кем они работали.
Ну и, соответственно, никто не знал про то, что они там находятся, поэтому...
Да это махнули рукой, забыли. Подумаешь, 8 человек вывозить, а может, их и нет уже. А вывозить, это же надо куда-то отправлять что-то. А что ты отправишь? Из Норвегии уже нет, естественно, потому что англичане и мы все, что могли в Норвегии, захлопнули. Из Бреста, извините, все подводные лодки арестованы. Из каких-нибудь внутренних гаваней?
Да ты Брест, что, потопят? Я сейчас для наших слушателей, я так понимаю, что
это Брест, в виду, да, французский порт Брест. Была основная база подводных лодок немецких. Мам, дорогая, какая там была стоянка. Пятиметровый слой бетона. Англичане ее бомбили до бесконечности. И никак толком пробить не могли. Вот так вот. Так что вообще, если считать серьезно, если считать, когда война кончилась не по бумагам, а когда сдались последние враги, то это 14 сентября 1945 года.
Ну, партизан мы, конечно, не трогаем.
Ну, партизаны что?
Известные немецкие партизаны.
Да.
Которые шарились там по лесам. Ну что ж, давайте тогда переходим к нашему привычному формату. Ваши звонки, наши ответы.
Здравствуйте, Николай Злобни.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
У меня вопрос такой. Вот сейчас жители ДНР получили российские паспорта, правильно? Не все.
Кто хотел и кто мог.
Кто хотел, кто мог. По сути дела, они являются теперь гражданами России.
Точно
правильно
так.
Я рассуждаю?
Правильно рассуждаете.
Хорошо. Так, теперь по гражданам России гражданин Зеленский периодически бьет из крупнокалиберной артиллерии и всего прочего. Что ж наша российская армия не долбанет и не сотрет этого Зеленского и все это СВУ в мелкий порошок?
Это значит, у вас предложение простое. Страна, которая просто голосит, кто не скачет, тот москаль, которая выбрала нового президента, который ничуть пока не лучше старого, и похоже, что роль-то он выучил, а слова забыл выучить. Он объявляет нас агрессором. Но мы не шагу через границу. И что? И он к нам не шагу. А мы должны его долбануть? Интересно как? Я даже не с точки международного права, а с точки логики зрения.
Здесь я отчасти понимаю вопрос нашего слушателя, но сразу хочу сказать, я категорически против всяких там бомбежек и так далее. Тем более с Украиной. Если там по Америке еще можно подумать,
да.
То вот с Украиной нет. Ну, это на мой взгляд. Наш слушатель говорит о чем? Мы должны защищать своих граждан. Ну, собственно, это основная роль государства.
Да.
А там теперь, в Донбассе, наши граждане.
Мы в Южной Осетии защитили своих граждан?
Здесь вот. Никаких сомнений быть не может.
Ну, если договорятся, что там будут наши миротворцы... Вот тут придется защитить. Я думаю.
Понятно. Дальше идем.
Без этого не обойдется.
Андрей из Красноярска, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, уважаемые товарищи ведущие. У меня два вопроса. Первый вопрос по Украине. Вот говорят о американском влиянии на Украину. А вот израильское влияние Украины прослеживается или нет? Ну, в виде того же товарища Коломойского, который недавно прибыл с Тель-Авива.
Коломойский прибыл с Тель-Авива недавно. А то, что Порошенко носил фамилию Вальцман, вас никак не пугает? И Гроссман?
Ну, и в том числе и это.
Ну?
Так, а второй вопрос?
А второй вопрос связан с авиаударами израильтян по Сирии. Вот в этом есть какая-то система или нет? В связи с чем недавнее обострение?
Обострение, потому что там зашевелились и начали ерошиться иранцы. Там же ведь и есть относительно регулярные части иранские, А уж Хизбалла-то подавно, а Хизбалла – это такой экзистенциальный противник Израиля. И Иран всегда был таким противником Израиля. Вот он жить не дает им, дышать. Я, понимаешь, так переживаю, что кушать не могу.
Угу. Ну, а что касается израильского лобби на Украине, израильского влияния на Украине, мне кажется, не совсем правильно речь вести об израильском влиянии. Тут скорее еврейское влияние. И которое не касается еврейского государства Израиля.
Никаким боком.
Да, тут государство Израиль ни при чем. Здесь больше нации и так далее. Ну, а то, что на Украине было и остается достаточно много евреев, ну, это ни для кого не секрет.
Ну, а куда ты денешься? Во-первых, черта оседлости.
Да.
Раз. Ну, в основном они там и оставались.
Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Ну, буквально 2 минуты, сразу после продолжим. Вы пока дозваниваетесь до нас, 8-800-200-97-02. Получаем ваше сообщение в Вайбере, WhatsApp, +7-967-200-97-02. Специально для вас, только на этой программе до сих пор работает наш СМС-портал, его короткий номер 2420, но в начале сообщения пишите букву РКП. Ну и, соответственно, с Ютубика все, что вы нам пишете, тоже читаем.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся. Прямой эфир. Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8-800-200-97-02. Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи.
Добрый день.
Михаил Владимирович, вот недавно информация прошла. Американцы нас упрекают, России, что у нас в России созданы мини-атомные заряды, и мы время от времени их испытывали, их еще, дескать, этим самым нарушали договор об испытаниях ядерного оружия, и, дескать, американцы сказали, что у нас все, развязаны руки. Что это за информация?
Это просто-напросто слова о том, чтобы оправдать, что они развязали себе руки.
А у нас есть оружие с мини-ядерными зарядами?
Нет.
Ну, собственно, вот и все. В играх компьютерных есть.
В играх, да.
А у нас нет. Дальше. Валерий из Новосибирска. У нас Новосибирск.
Здравствуйте, Валерий из Новосибирска. Да.
Здравствуйте, товарищи офицеры. И Валентин Андреевич.
Здравствуйте.
У меня такая просьба. Передайте песню про город Одессу. Есть там такие слова в исполнении Леонида Утесова. Есть город у моря, где в детстве я рос. Вот, может, как скажете... Дело в том, что я узнал, что во время трагических событий, во время в Одессе, вот, в Доме профсоюзов, погиб сержант, который мы в армии вместе служили. В память об этом человеке, очень хороший командир был, и вот убили его там.
Спасибо. Мы...
Он, об Одессе он рассказывал буквально часами. Вот он действительно
понятное
очень
дело, любил свой город.
Спасибо большое.
Спасибо.
Анатолий, здравствуйте.
Алло.
Анатолий, да, здравствуйте.
Анатолий. Ага. У меня вот такой вопрос. Три вопроса вообще, два и третий, это вам лично. Но первый вопрос, значит, по том, что у нас было два ордена у отца. Орден боевого красного знамени и монгольский орден. Дело в том, что в 90-х годах, я не знаю, с переездами они исчезли, конечно. А вот дело в том, что отец как говорил, что должны были ему дать Героя Советского Союза, а дали боевого красного знамени, якобы не хватило. Ну, это я со словом мамы, так как он с ней разговаривал, я с отцом даже не переговорил полностью. А второй вопрос, ну, может это быть такое или нет, вот, что не хватило ордена?
Нет, не может.
Не может, да? А второй вопрос, это, ну, вернее, первый также по орденам, но это за монгольский орден. За какие заслуги его выдавали, и, мол, где... Вообще, и
за те же, за которые выдавали советские. Монголы же участвовали вместе с нами в боевых действиях против Японии.
И еще второй вопрос у меня вот такой. Он заканчивал вроде как партийную школу. Это, не знаю, кажется, как ВПШ, что ли? Военная или высшая, как она считается, да?
И кто нет, ВПШ – это высшее, а военные школы – партийные.
Нет, ну, это партийные вот, школы, а я
вот,
не знаю.
Вот тут Виктор Николаевич с нами нет, он, может, разъяснил бы нам, что это за ПТУ, но не суть.
Была, он заканчивал, и знаю, что дали ему сразу, был сержантом, что ли, и дали ему лейтенанта. И так он и...
Ну да.
Да, спасибо большое. Спасибо. Вас услышали? Ну, слушай, правда, мы, простите нас, мы не можем с вами до утра разговаривать. Во Второй мировой войне один победитель СССР, другие празднуют якобы освобождение. Это они умеют, несмотря на политику или исходя из задач? Не понимаю вопрос.
Не понимаю это.
Товарищ слушатель, номер которого заканчивается на 3585, прошу вас, пожалуйста, переформулировать. С удовольствием ответим, но просто мы не понимаем, о чем, собственно, здесь речь. Ростислав дозвонился из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня один вопрос по Гибралтару и один по Ла-Маншу. По Гибралтару я читал, что там осталась база британского спецназа, а не знаете, остался ли там филиал британского ФАПТИ? И что там еще военное на Гибралтаре есть?
Все, что могли в Гибралтар засунуть военного англичане, они засунули.
Второй вопрос. Вот я слышал, что проходя Ла-Манш, советские военные корабли, вот когда проходили, то команду большинство запирали, чтобы не сбежали. Якобы был приказ главкома ВМФ. Вы что-то про это слышали?
Вообще говоря, Ла-Манш, там вода не самая теплая. И не самая спокойная. Это не пруд.
Так что вряд ли. И, кстати, именно поэтому, именно по этой причине, в смысле, что запирали всех в каютах.
А интересно, кто же рулил кораблем?
А он сам плыл.
Если всех запирали по отсекам?
Сам плыл.
Сам плыл,
да, понятно. И поэтому коптил. Вот как Кузя последний раз.
Беспилотник. Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
На автономном режиме он коптит.
Вот так вот, Руслан. Да, здравствуйте, Галина из Красноярска.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Алло.
Да, добрый день. Вас внимательно.
Я вот бабушка старческим умом, может, мне непонятно, почему Сердюков и Васильева все-таки безнаказанно остались.
Ох, елки-палки, это у суда надо спрашивать, если так честно.
Ну, а если официально, то есть Васильева была наказана, она сидела под домашним арестом, да, и потом получила срок, и вроде даже там отсидела
по
сколько-то.
По УДО вышла.
Да, вышла по УДО.
А Сердюкова амнистировали.
Да, вот и все. Это все, все по закону. Александр из Казани, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Валентин и Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Александр Казань. У меня вопрос такой. Что-то давно наших друзей... по оружию, в кавычках, в Сирии не слышно. Чего-то они выехали, что никакой информации я вообще не слышу по радио. Как они там, чего?
Вы кого как имеете в виду? Вообще? Кого вы имеете в виду?
Ну, заокеанские наши эти самые.
Американцы? Друзья, да, что-то делают-то. Да.
Ну как, они же практически сейчас работают по Сирии с территории Ирака. Ну, иногда чего-то бомбят.
Никакой информации нет, поэтому
нет,
спрашиваю.
Путной никакой нет. Тем более, что папа Дональд обещал быстренько их оттуда всех вывести.
Ну, вот я думаю, что если они что-то и делают, то об этом они как минимум не распространяются, потому что папа Дональд обещал их оттуда вывести. А, собственно, папа сказал, папа сделал. Из Челябинской области у нас Алина.
Полина. Здравствуйте, Полина.
Полина, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Не могли бы вы сказать коротко, почему началась шестидневная война, образом. Как проиграли, это вы как-то уже говорили, а вот начало войны, причины как-то так смутно в интернете.
Мне какой? Вот интересно, может быть, нет. Какой войны?
Шестидневная война арабов с Израилем.
Елки-палки.
Кто ее начал?
Естественно, Израиль. Кто мог ее начать? Но, правда, арабы сделали для этого все, что могли.
Формально арабы не начинали, да?
Я поняла, в принципе. Я просто не знала, кто ее начал, поэтому я тогда маленькая была. Ну ладно, спасибо.
Спасибо. Да? О, спасибо. Юрий спрашивает, кто же просверлил отверстие в корпусе корабля, пристыкованном к орбитальной станции? У нас тут, я открою маленький секрет, у нас тут уже совсем скоро Александр Милкус, наш обозреватель, наш космический корреспондент, во всех смыслах этого слова космический, отправляется на Байконур. следить за запуском очередным ракеты, которая у нас вообще никогда в жизни еще никуда не летала. Вот. И мы обязательно об этом вам расскажем. И когда он будет на Байконуре, мы обязательно у него
это
спросим.
Это не он сейчас нам в коридоре попался с дрель-отверткой в руках?
А это была отвертка, да-да?
Дрель-отвертка такая.
Да. В общем, считайте, что это, это, считайте, что это комсомолка сделала. Так. Александр из Калининграда, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый.
У меня такой вопрос. Я сын инвалида Отечественной войны, но, к сожалению, его сейчас нет живых. В его доме я живу. Пользуюсь я какими-нибудь услугами, как сын инвалид Отечественной войны?
Нет.
Нет, да? Второй вопрос. У меня однополчане находится в Сочи. Могу я через вас передать им привет?
Передавайте.
Так, Лакей Владимир, это Саша Манасаканян. Мы служили в Байконуре, если помните. И Анатолий Гришин. Я поздравляю вас со всеми желаниями. Хочу, чтобы вы были живы, здоровы. Ну, если можно, давайте свяжемся. Спасибо.
Спасибо вам.
Вам спасибо.
За память о товарищах.
Ой, хороший вопрос от нашего слушателя. Добрый день, от слушательницы. Добрый день. Я родилась в Быхове, так. Это в Беларуси, в семье летчика. Вопрос. Есть ли в Беларуси наши базы? И почему белорусы не используют взлетную полосу в Быхове, которая до сих пор в прекрасном состоянии, там гоняют русские и белорусские стритрейсеры?
Так, попробую ответить с конца, как плохой школьник. Вот она потому в прекрасном состоянии, что в Белоруссии, и что там гоняют русские и белорусские стритрейсеры. Мы же хотели и предлагали белорусам создать там нашу российскую авиабазу.
В Быхове.
И в Быхове в том числе. Угу. Бацка уперся. Угу. Сказал нет. А объекты, в основном радиостанции, управления и обнаружения... А радиостанции для связи с подводными лодками, они там есть. Считайте это нашими базами или не считать? Ну, можно считать объекты наши за рубежом на территории Беларуси.
Ну, а аэродромов наших там нет, где стоят наши самолеты?
Аэродромы там есть, но наших самолетов там нет.
Да, я имею в виду наш самолет, наш контингент и так далее.
Да, а на территории Беларуси было, и не изменяет память, по-моему, 6 аэродромов, которые относились к Белорусскому военному округу, там сидела авиация. Фронтовая, хорошие аэродромы, первоклассные, я бы сказал. Жалко.
Ну, наверное, российские инструкторы там все-таки есть. Ну, наверное.
Ну, вообще говоря, российские инструкторы не сильно отличаются от белорусских инструкторов.
Только форма другая.
Да,
немножко другая. Так все то же самое. Давайте мы продолжим после новостей. Не переключайтесь, друзья.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, временно исполняющий обязанности Виктора Николаевича Баранца. Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, на своем месте. И мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702. В Вайбере, в WhatsApp, их номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Или присылать нам смски, если помните, что это такое, как их набирать. 2420, короткий номер, в начале сообщения буквы РКП. Ютубик читаем обязательно еще. Там тоже много всего интересного.
Ну, вот, например, ротмистр Нежинцев из ютубовского чата спрашивает, верно ли, что во время Крымской войны одна из батарей, защищавших Севастополь, была построена дамами с низкой социальной ответственностью? Угу. Вследствие чего в донесениях эта батарея фигурировала как девичья. Уважаемый ротмистр, не было такого.
Не было девичьей батареи или не было низкой социальной ответственности?
Не было дам с низкой социальной ответственностью. А батарея, которая называлась девичьей, была.
А если кто-то из них был с низкой социальной ответственностью, то мы это
им прощаем. Дело в том, что во время осады Севастополя, Крымской войны, там же очень много местных жителей участвовало в качестве вспомогательного персонала в боях. Ну вот, там женщины были.
Вот, кстати, про взрыв Дзержинске спрашивают. Взорвался тротил, как без детонатора такое возможно?
Невозможно. Если только не поджечь его в замкнутом объеме. Вот тогда возможно все. Угу. А так в печке он горит замечательно. Коптит только ужасно. Морда, как у негра потом. Мы отапливались в Забайкалье тротилом. Холодно было, черт возьми. Ой, здание было, которое нам досталось погранзаставой постройки 1933 года. Ну, естественно, Дед Мороз спал на соседней койке. Что было делать?
Вот после таких как раз высказываний, после таких сообщений и появляются эти интернет-мемы, эту страну не победить.
Да.
Евгений из Волжского к нам дозвонился, ждет нас уже. Евгений, здравствуйте.
Здравия желаю, Михаил Владимирович.
Ведущий. Здравствуйте.
Это, у меня два вопроса во вчерашнюю тему дня. Значит, если вы помните, в начале года зимой звонил Александр из Липецка, это летчик-подполковник, и приводил такой удивительный факт, что в командировку они там летают за свой счет. И он не один там...
Это известная проблема с нашими пилотами.
Да. Ну, у нас же товар штучный, это самое, летчики все,
да.
На вес золота практически.
Да. Правильно же вы вчера же... А начфины еще дороже.
Да, вот девушки из ведомства мадам Шевцовой еще дороже выходят.
Ну, потому что ведь Анатолий Эдуардович как класс уничтожил начфинов в частях практически. И сейчас, чтобы до начфина...
Ну, у меня есть один знакомый, один начфин. Ну, и девушка совсем.
Да. И чтобы сейчас добраться до фиников, нужно ехать чуть ли не в округ. Ну, что вы хотите-то? Вот проблемы и начинаются.
Ну, Михаил Владимирович, а вот с этим конкретным случаем там ничего не известно, что и как это, хоть вообще как-то это разрешается?
С каким конкретным случаем?
Ну, вот который человек звонил, Александр этот.
Да елки-палки, вы знаете, сколько таких звонило и писало?
Понятно.
Проблема, вот выражаясь языком наших тележурналистов, носит глобальный характер.
Вы заговорили журналистскими штампами?
Да.
Дальше. Слушаю. Дальше. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор из Москвы.
Здравия желаю, товарищ полковник, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич и главный сержант Валентин Алексеевич. Вадим, не сдержать. Это я так, кстати, сказал. Вот, спасибо, Игнатьевич. У меня вопрос такой, Михаил Владимирович. Значит, вот буквально я слушал Вести ФМ и промелькнуло, что, значит...
Бросайте вы это дело. Не слушайте Вести... Не слушайте вы Вести ФМ, бросайте вы это дело.
Нет, Сатановский сообщил о том, что, значит, выборы в Израиле пролетели. Вот, и почему действительно наши молчат? Беньямин Нетаньяху перезвон, не и как, что чего.
Непонятно. А Нетаньяху претендовал что, быть мэром Москвы?
Не,
он лидером Единой России. Не, ну а какой... Да, а почему тебе... Вот, значит, вот интересно, вот как не включить телевизор, значит, либо Нетаньяху, либо Зеленский. Это чего это? Нас так волнует состояние Израиля или Украины? Да горе не те и другие поломим.
И второй волнует, потому что вот буквально сегодня передали речь нашего главнокомандующего при открытии мемориала, значит, узникам еврейских.
Да, да, да.
Такая речь была. Я думал, что действительно ради этих узников мы победили. А, кстати, неизвестно, где открыли мемориал, на Парк Победы или где? Вам известно? Спасибо.
Спасибо и вам.
Так вам известно?
По-моему, около музея. Религиозного. Как он называется-то? Вот тут у меня слабости.
Вот, мне тут обращение из Зеленограда. Дмитрий пишет: я хочу заметить радиоведущему Валентину Алфимову. Прекратите наезжать на радиостанцию Вести ФМ. Вы там что, совсем что ли с ума сошли? Наезжаю и буду наезжать.
Если глух я, если нем, значит, слушал я FM. Понятно. Существует ли хоть один вертолет в мире с системой катапультирования? Один точно существует. Это К-52.
Так. Там отстреливаются винты, да?
Да. А потом катапультируемое кресло выбрасывает пилотов.
Угу. Ну, вообще, я знаю, что много было разговоров по этому поводу, что надо создать там разработки какие-то. Ну, вот, видимо, в К-52, собственно...
А в К-52 это и создано было.
К-52 — это аллигатор.
Да, да.
Красавец, да. Красавец. А какая у нас пилотажная группа? «Беркут», по-моему, называется.
С ними-то? С аллигаторами?
Да.
Так он мертвую петлю делает.
Вот. Я наблюдал за тем,
единственный в мире.
Я наблюдал за тем, как они показывают свой пилотаж. Это, конечно, это что-то... Удивительно.
Александр из Самары. Ну, елки-палки, заказав для ВКС РФ больше Су-57, изменится общий паритет с НАТО или нет? А больше это на сколько? Ядрит твою вдрит. У нас примерно 1350 боевых машин на сегодня есть вообще. А у НАТО мощь на 4. Ну?
Так, есть у нас еще звонки? Владимир из Красноярска дозвонился.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я Михаил Владимирович еще хотел бы это...
Да, пожалуйста.
...задать вопрос. Вы в курсе, вот тут, я... Такой вопрос будет, ваши отношения, или там, как сказать, или... Ситуация была в 42-м году, когда Красноярский край подвергся Великой Отечественной войне, нападению, и это... Бой за Диксон был. И там вот... Было это 42-м
был
году.
Такой, да.
Да-да. Но у меня вопрос, вот, конечно, все в интернете и в газетах было. Но я вот узнал об этом где-то во время Горбачева. А не было ли это засекречено?
Да нет, то есть, секрета особо...
Во время Брежнева там вроде бы не было таких
информации. Нет. Секрета не было никакого. Просто...
Ведь это же все-таки рейд был в тыл страны это практически.
Ну, да. Да.
А почему информации-то не было?
Те, кто интересовался в исторических источниках, все было известно. Но дело в том, что, допустим, в школе об этом не говорили.
Да, совершенно правильно.
Ну, говорить. Если в школе не говорили, ну это же, ё-моё.
Это как сейчас, по Первому каналу не сказали, значит, не было. Вот так и
если там. Нет в эфире, не было в мире, как известно.
Да, ну спасибо большое вам.
Ох, Дмитрий из Зеленограда, вы нас так напугали тем, что вам не нравится позиция Валентина Андреевича. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я прямо не знаю, как кушать не могу.
А Людмила, кстати, из Москвы, которая родилась в Быхове, вот она у нас нам задавала вопрос. Я спрашивал про Быхов, а после него мы поехали служить в Североморск-3 в конце 60-х. Скажите, пожалуйста, существует ли там гарнизон?
Где, в Быхове?
Нет, в Североморске 3.
А в Североморске 3? Североморск 3 пока еще жив.
Я думаю, давайте еще один звонок примем. Константин к нам дозвонился. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Константин.
Здравия желаю, товарищи офицеры. У меня вопрос к Валентину Алфимову. Уважаемый, многоуважаемый Валентин, почему отняли один час у программы «Народный адвокат» и почему вы оттуда ушли? Очень жаль. Если можно, ответьте.
Час отняли все исключительно из-за рейтингов прослушивания. Это первое. Второе, почему я оттуда ушел? Тут много разных причин. Одна из них – это то, что программа выходит по субботам. Вот и все.
А вообще, по-моему, вы еще завалили зачет по римскому праву.
Было такое. Каюсь.
Без этого никак нельзя быть соведущим.
Да. Вячеслав из Владимира, здравствуйте.
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 Уважаемые товарищи полковники, подтвердите мою мысль и опровергните, в какой степени расходы на обороны влияют на жизнь россиян. Или мы должны с этим смириться, или мы обречены так жить.
Во, интересно. В советское время этих расходов не было?
Да все было.
Ну?
Но я так не жил плохо, как сейчас живу.
Ёлки-палки, а сколько вам лет было, когда был Советский Союз, и сейчас?
Ну, что вы, ну, отнимите от 91-го года, 2000.
А вам не кажется, что вообще, если заглянуть в паспорт и посмотреть на себя в зеркало, а потом на фотографию молодого, будет некоторая разница?
Ну, почему мы сейчас хуже живем?
Хуже, чем когда?
Чем в советское время.
А, ну, потому что мы уже стареем с вами.
Ну, вообще еще потому, что куча кризисов прошла, у нас поменялся государственный строй. Слушайте, ну это миллион причин. А при чем есть Министерство обороны?
Да, ну, оно хуже. Деньги дай сюда, мы их разворуем, раскидаем и прокакаем, проедим. Ё-моё.
Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим: «Давно вас видно не было. Что случилось?» А он отвечает:
«На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила».
«Вот и молодец, — говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, возвращаемся в финальную часть нашей программы. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Леонидович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы. Давайте пойдем по вашим сообщениям, которые вы нам присылаете. Особенно приятно получать сообщения из Калифорнии и, соответственно, из Германии. Вот Юрий нам пишет, наш постоянный слушатель. Юрий, вам большой привет. Ну, это с Юрия начнем.
Давайте.
Здрасте. Скажите, что случилось с К-50 «Черная акула»? Она на вооружении? Кстати, ну, правда, когда она появилась, прям это был фурор.
Да.
А сейчас что-то.
Но он же
был
одноместный.
Да.
Значит, и по сути остался на сегодняшний день машиной управления.
Угу.
Их выпущено-то, по-моему, всего 20 штук, если честно. А проблема-то была в том, что вот в одноместной машине пилоту практически невозможно выполнять функции офицера наведения и управления и рулить вертушкой. К-52 двухместный, сиденье рядом, очень удобная машина, спору нет.
Ну, тогда давайте...
А родоначальником этой породы, в общем, я считаю, да, был 50-50-й.
И Александр из Калифорнии пишет нам, что до него дошли слухи. Шпионы, наверное, донесли.
Шпионы.
Да. Говорит, есть сведения о том, что до конца 2019 года может быть создан наземный вариант комплекса «Калибр». Вопрос. Если есть палубные и подводные пусковые установки, в чем, собственно, проблема сделать их наземными?
А в том, что наземная же должна ползать самостоятельно, а всякие коммуникации к ней, погрузчика-выгрузчика, попробуй подцепи. Это же будет какой крокодил. А на корабле это все есть. Они же не однозарядные, эти установки. Как правило, по 4, по 4, по 6, по 8 штук стоит. Ну, энергетика здесь на месте. Силовые подводы на месте. Гидравлика на месте. Проблемы никакой. А с мобильной, сухопутной, начиная с навигации и привязки точно к месту, и кончая просто транспортировкой, проблем будет куча. Она же длинная, достаточно тонкая. Попробуй ты ее возить-то. Ты же ее не вертикально будешь возить, а лежмя.
Да. А вот эти всякие межконтинентальные ракеты-то, которые здоровые такие на многоосных тягачах, ну, они же как-то ездят.
Ярсы?
Да.
И темпы? Ну да, только он ездит в чемодане. Угу. У него же транспортно-пусковой контейнер.
Да.
Он там зажат амортизаторами.
Ну. Ну, то есть эту ракету туда же не воткнуть?
Нет. Туда можно воткнуть не одну такую ракету. Но возникает вопрос. А вот с нашими, допустим, мобильными ракетами. С какого спутника ее не видно?
Угу.
Я бы хотел спросить. Пожалуй, только с того, который на синхронной орбите. На 36 тысячах километров. Вот с него ее не видно. А со всех остальных ее еще как видно. Это сарай высотой 6 метров, 20 метров в длину. Во! Это я понимаю. Попробуй замаскируй веточками.
Можно травку нарисовать. А как вы думаете, может быть, все гражданские летные училища перевести под Министерство обороны? Может, тогда повысится уровень качества летного состава?
Ой, да нет, это чудной вопрос. Потому что авиация коммерческая и летчиков, для которых готовят, допустим, Ульяновск, это одно. Боевая – это другое. независимо от того, истребители это или тяжелые машины. Другое дело, что пилоту с тяжелой транспортной машины ВКСовской на сегодняшний день переучиться на пилота гражданской авиации, это, как народ выражается, как два пальца, понимаете? А если ты истребитель, ты себя совершенно иначе ощущаешь.
Ну да, там петлю не сделаешь и в бочку не уйдешь.
Ну да.
А где, кстати, готовят военно-транспортных летчиков? Ну, вот на Илы там.
А например. Это же все теперь у нас училище-то одно, а вот факультеты у него по разным городам разбросаны. Но все, в общем, на югах относительно, да? Залезьте очень просто. Открываете, набиваете в поисковике Краснодарское авиационное училище и смотрите, где расположены факультеты, которые учат на транспортников, на истребителей, на фронтовых бомберов. Все там написано, мы не прячемся, мы открыты к диалогу.
Расскажите подробнее о ракете, которую запустили на днях в Казахстане и вроде как принимают на вооружение.
Ах, вот с этим делом это очень интересно. А значит, это, как я понимаю, ракета от комплекса АТ-235, ну, ДОЛЬ. Там были ракеты у него дальнего перехвата, 51Т-6. Среднего, по-моему, 58Р-6 называлась. И ближнего. Она называется либо 53Т-6, либо ПРС-1М. Вот это, видимо, испытывали 1М. А разглядеть их невозможно, потому что в момент выхода из пусковой установки, эту, допустим, там возили, черт знает как, не очень понятно, ее запускали из шахты или с наземной пусковой установки. При выходе, при обрезе среза пусковой установки, преодолении, скорость у нее больше километров в секунду, и разглядеть невозможно. Как снаряд из танковой пушки.
Неплохо. Неплохо. Интересно услышать ваше мнение о новом сериале «Чернобыль».
Ну, какое мое мнение? Я его не видел. Такое впечатление, что я сижу лып-лып глазками и не сплю даже ночами.
Конечно, и смотрю сериалы.
И в интернете сериалы смотрю, да.
А, только что мимо
разбитые
нас...
фонари всякие.
Только что мимо студии проходил Стас Тыркин. Вот слушайте его программу «Кинопилорама».
Он все расскажет.
Регулярно выходит, да, он обязательно вам расскажет. А не лучше ли построить 40 Ту-160, чем один авианосец?
Не лучше. Не лучше, потому что Ту-160 вот как взлетел, вернуться должен. И у него только билет туда да обратно. А вот там он болтаться у границы не может. А ежели ты понаделаешь, допустим, вот таких, как Су-34 и посудину, чтобы могла принять таких Су-34 штук 40, штук 20 истребителей, заправщики короткого взлета, да, и самолет радиационного наведения, вот тут вот биде. Его можно подогнать к любой стране, не входя в их территориальные воды. Ой, нервничать будут. Однако.
Вы говорите про Су-34. Как мне нравится эта машина.
Да такой что красавец. Ты, красавец. Да. А тут разговоры, морально устарел, снимаем с производства. Да ё-моё, вы что, с дуба рухнули, что ли? А что это за новый БМП показывали, когда принимают на вооружение? Так это же Курганец 25. Пушка 30 мм, двигатель 650 лошадей, гусеницы. Ну, чего вам надо еще?
Так, я думаю, что уже... А, вот, патрон калибра 6,49 Дворянинова превосходит патрон 7,62, особенно для снайперских винтовок.
Результатов испытания пока нет.
Спасибо, дорогие друзья, что вы были сегодня с нами. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной, как всегда, на своем посту Михаил Тимошенко. Виктор Николаевич завтра уже должен быть.
Дальше. Страна, прости нас, наше время кончается. Оркестр раскинулось море широко.
Да, вы просили эту песню сегодня, мы ее вам поставили.
Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город. Цветущих акациях город у Черного моря. есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Век не забуду бульвар и маяк, огни пароходов живые, скамейку, где мы, дорогая моя, в глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели впервые у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем, недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. Но каждой весною так тянет меня в мой солнечный радостный город, в Одессу, мой солнечный город, у Черного моря, у Черного.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.